кланялись ему, исполняли его заповеди, которые в совести есть, да? Вторые надеялись на него, ради него жили, желая, чтобы он нас спас, полагаясь на него. Таким людям и слава, честь и мир. Потому что мы с вами помним, что идолослужение, уже в прошлый раз об этом, я не в прошлой главе об этом говорил подробно, идолослужение – это величайшее преступление мира. Поэтому, когда говорят, что там, ой, там, человек, идолопоклонник, который поступает по заповеди своей религии, может быть спасен, это ложь. После идолопоклонства это и уже величайшее преступление, понимаете? Это великий грех перед глазами Бога. И говорит дальше, потому что нет лицеприятности у Бога. То есть Бог не смотрит на лица людей, да? Он не обращает внимания, кто человек. Главное для него, как человек себя ведет. И дальше Писание говорит. Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону отсудятся. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Итак, здесь Господь устами Павла, апостола, говорит очень страшную вещь. Он говорит, что те, кто, не имея закона, согрешили, они так и погибнут вне закона. Потому что человек, который нарушил совесть свою, да, голос совести, он и погибнет именно из-за этого. Который под законом согрешил, находясь. Да? Закон уже будет осужден. То есть, видите, никакого лицеприятия нет. Один человек будет по совести судим, так? А другой будет судим почему? По закону. Вот, но каждого от суда не сбежит никто. Не, ну как те, кто до прихода Христа были, как они? Естественно, если они служили единому Богу.
Нет, сейчас, если они хорошие люди, но не крещенные.
Ну, если... То есть, если они кланяются единому истинному Богу.
Нет, они... Но они кланяются, но они не крещенные. Они кланяются, они...
Нет, жить и не служать единому истинному Богу, жить и делать великий грех против совести.
Нет, они даже крест могут целовать там.
Нет, если человек знает, не хотят. Тогда они будут осуждены за прямое непокорство Богу. Вот и все. Не понятно разве? Даже если они должны жить, да? За то, что они... Не, ну, когда человек отвергает прямую, прямо выраженную волю Бога, что значит честному?
Они добрые, отзывчивые.
Почему-то добрые. Почему здесь добрость-то? Бог явно говорит одну вещь. Бог явно говорит, что кто будет веровать и креститься, спасен будет. А человек говорит, а я не хочу. Значит, не будешь спасен. Сам выбрал. Не, нам сейчас об этом дальше будет сказано.
Вы же сказали, что они в силе остались.
Нет, они духовно, только духовный смысл остался. Они не одна, буквально, в смысле, не остались в силе, они при их духовный смысл остался в силе. То есть нельзя, например, есть, нельзя, например, не свинину есть. Свинину можно есть. А вот по-свински себя вести нельзя, понятно? Понятно, в этом духовный смысл, да, понимаете?
То есть надо себя проверять все-таки по пятикнижию.
Ну, пятикнижию нужно духовно понимать, конечно же. Итак, и дальше говорит Писание. Ибо, потому что не слушатели закона праведны у Бога, но делатели, творцы закона будут оправданы. То есть не тот человек, который просто слушает закон, он правен перед Бога. Не тот, кто слушает его, но кто его делает. И дальше говорит святой Павел, апостол. Когда народы, потому что когда язычники, не имеющие закона, по природе законно делают, то не имея закона, они сами себе закон. Показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одно другого. Итак, здесь как раз-то показывает он, что как же, вот спросит человек, а как же там язычники, какой у них закон? Ну, он говорит, ну смотри, бывает же, что язычник делает законное дело, например, да? Например, знает, что нехорошо воровать, отказывается от воровства, так? Бывает такое? Бывает. Вот, а почему он отказался? Он показывает, что у него внутри есть закон, сами себе закон имеют, так? В них есть внутренний закон, то, что называется у нас в богословии естественным нравственным законом, так? То есть голос Бога, совесть, которая говорит в душе. Поэтому сказано, те, которые показывают дело закона, написаны в сердцах их, сосвидетельствующие их совести. То есть в сердце, в глубинах духа человеческого есть определенные нормы закона. Есть как бы те вещи, которые естественны человеку. Они даются вне зависимости от обучения, понимаете? Они просто вложены в природу человека. Они не просто вложены в человека, но им еще и помогает голос Божий, совесть. Здесь она называется в Писании синедесмус. Вот, то есть идет речь о неком голосе, совесть, совместная весть. Весть человека, которая помогает ему, весть данная человеку, иная. Что такое совесть? Совесть – это голос ангел-хранителя, говорит святой англичник. Вот, совесть – голос Бога, говорит Иоанн Дамаский. Ну, эти слова не противоречат друг другу, потому что ангел-хранитель не от себя говорит, да? Он исполняет повеление Божие. Он передает просто, он передает повеление Господа данное человеку. И вот человек, исполняющий закон совести, он что делает? Он просто получает от Бога определенную весть, да? Он получает от Бога определенный закон. Этот закон, он в нем сосвидетельствует ему. Сердце говорит ему одно, совесть говорит, да, сердце право. И дальше что вступает в действие? И дальше говорит, и между собой рассуждение, они обвиняют или говорят в защиту человека. Вот. Что это значит? Вот как происходит, здесь апостол Павел говорит, каким образом происходит действие естественного закона в сердцах людей? Совесть говорит, вернее, закон естественно говорит, сделай так. Совесть говорит, да, закон говорит правильно. Мысль человеческая говорит, а дай-ка сделаем. Такой говорит, да нет, я же правильно сделал, если это нарушу. Поэтому сказано, что тут начинается борьба мыслей. Одна обвиняет человека за то, что он нарушает закон, а другая говорит, ну дай-ка я найду защиту. Я выступлю адвокатом сам себе, да? Объясню, почему я так не делаю. Ну вот. Начинается такая борьба, но все зависит от воли человека. Какой стороне он даст победу, так человек и будет поступать. Поэтому, если человек послушался совести, он сделал это почему? Потому что так захотел, и только поэтому. Мы можем вывести доброе дело из особенностей воспитания человека? Нет. Мы можем вывести злое дело из особенностей воспитания человека? Вот бицепский маньяк почему убил этих людей? Потому ли, что у него воспитание было плохое? Нет, потому что он так захотел. Понятно? И только поэтому, понятно? Все эти разговоры, что там у него воспитание было не то, у него было то, не сё, это все пустышка. Человек отвечает за свои поступки сам, потому что он так захотел. Любой поступок, и добрый, и злой, происходит только от человека, а и потому человек за него несет полноту своей ответственности. Как бы мы ни вертелись, как у жиды на сковороде часто бывает, знаете, да, там, да вот у меня столько оправданий, да, да у меня такая вот, такая замечательная система, вот я потому-то не выполнил заповедь Божию. На это говорит апостол. Когда эти будут мысли проявятся? В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Вот все эти разговоры, размышления моих мыслей, да, они выплывут наружу. То есть, слушайте внимательно, что произойдет так? Представьте себе, вот наступает судный день. И Бог вызывает человека, Иисуса, через, будет судить Бог Отец людей. Через кого? Через Иисуса Христа, Сына Божия. Вот, ему говорит, почему ты так поступил? А ну-ка, давай посмотрим. И тут раз, из сердца вылезли все эти тайные рассуждения. Да? Вся эта система, да? Вот, я аргументация двух сторон. Я должен был сделать так и так и так. Мне говорили мысли так, то-то-то-то. И против мне говорили мысли так-то-то-то-так. Так? То есть, как будто весь душевный процесс, он будет вывален наружу, в день суда, понимаете? И Господь говорит, а что ты себе врал? Понятно? А что ты тут врал-то себе? Ты же сам знал, что плохо делаешь. Ну, видишь, вот смотри, ну ты же сам понимал, когда ты делал, ты понимал, что ты врешь. Ты сам себе голову пудрил, понимаете, мозги, называется, подрил. Ты сам себя обманывал. А зачем? И что человек будет отвечать? Скажите, пожалуйста.
Он, наверное, скажет, что это его бес попутал.
Он а Господь скажет, а где конкретно? Попутал, так, понимаете, да?
Если он был маленький, родители его тоже виноваты, что там был во власти, он зла.
Это самое. Рождается ребенок маленький, он вначале рыбка, а потом потом там обезьянки. Поэтому аборт делать может, что это не человек.
Ну, человек сам понимает, что это вранье. Все люди это понимают, если голос сознательно забивает. Простите, понимаете, вот эти разговоры, что нас в школе учили, но я тебе скажу очень просто. Покажите мне мамочку, которая пошла сделать аборт, не зная, что у нее будет ребенок. А зачем она пошла сделать аборт? Ну, грубо говоря, зачем? Дело не в этом. Зачем человек пойдет делать аборт, если он не знает, что у него ребенок будет? Знаете, не надо людей идиотами считать. Понимаете? Человек идет делать аборт именно потому, что он знает, что у него будет ребенок, и он этого не хочет. Понимаете? Он не хочет, чтобы его ребенок жил. Тут ни причем ни рыбка, ни птичка, ни там, ни червячок, ни муравьёк. А это дело не в этом. Человек, он обезьяна, крокодил Гена. Это не важно. Вот. Главное, то, что человек понимает, что он идет делать аборт именно потому, что ему он не хочет, чтобы ребенок жил. Понимаете? Вот и все. Он не хочет, чтобы у него этот ребенок появлялся. Кем он сейчас не является? Ох, кем он является сейчас, это второй вопрос, понимаете? Но он не хочет, чтобы ребенок жил. Точка. А дальше все остальное это вранье.
Мужчина идет к любовнице, что он не знает, что ему за это будет.
Ну, то же самое, какая разница? Вот. Почему было сказано по благовествованию ему? Здесь апостол Павел подчеркивает, что он всегда, проповедуя, начинал с возвещения о наступающем в суде Божьем. Вот апостол Павел в своих проповедях всегда начинал с рассказа о суде. Почему-то у нас сейчас не принято говорить о суде Божьем. У нас сейчас говорят, нельзя людей запугивать Божьим страшным судом. Почему-то нельзя? Что за глупость такая? Ну он же будет. Какая разница, травмирует, не травмирует? Ну он же будет. Вся проблема-то? Травмируй, не травмируй. Что бы ты ни делал, но суд-то будет. Понимаете? Я понимаю, если вот ты не рассказал, суда не будет. Ты расскажешь, суд будет. Ну да нет, ну это же... От тебя-то не зависит, кто рассказал, ты не рассказал, понимаете, суд явно будет. Вот, поэтому как раз-то Христов принцип, принцип апостола Павла, он начинал с злой вести об наступлении судного дня. Вернее, с благой вести, замечу, не злой, а благой. Потому что весть об наступлении суда, это весть о том, что правосудие будет восстановлено. Понимаете, что в мире будет восстановлена справедливость. То, чего так люди хотят, на самом деле. Справедливость будет восстановлена, да? Великий судный день. Вот именно об этом говорит здесь Христос Спаситель. И апостол Павел, вернее. Поэтому его и проповеди всегда начинали с суда. Всегда указывали суд. Моя проповедь в Ареопаге, например, апостола Павла. Он проповедовал, он говорит, что теперь этот Бог, который создал небо и землю, он повелевает всем народу повсюду покаяться. Потому что он предназначил день, когда он будет судить вселенную через специально установленного мужа, которого он в знак наступления судного дня воскресил из мертвых. Иисуса Христа. То есть весть о проповеди апостолов всегда включала в себя возвещение наступления суда. Настоящая проповедь, она всегда об этом говорила. Вот святой князь Владимир, когда решил покреститься, помните? Когда к нему пришел один монах, показал ему икону большую. Вот, страшного суда. Сказал, вот огонек ждет грешников, да? А вот рай, который ждет праведников. Кем ты хочешь, тем и будешь. Хочешь в огонь? Он говорит, нет. Говорит, ты что, неужели там нельзя избежать? Говорит, ну как, если не раскаешься, не избежишь. Он жутко испугался, вот, и стал думать, как бы ему измениться, понимаете? А почему испугался? Потому что совесть заговорила, понимаете? Это вот некоторые говорят, ой, как плохо, как страшно, как ужасно, там люди говорят, там боятся из страха добрые дела делать. Да лучше пускай делать из страха. Понимаете? Ну, главное, делали, понимаете? Потому что суда никто не избежит, совершенно точно.
Простите, пожалуйста, а можно вопрос?
Да.
Вы знаете, я вот упустил момент один. Вы сказали, что некоторые люди сами себя обманывают и делают грех.
Все люди себя обманывают. Когда, которые но делают грех, они сами себя сознательно обманывают.
Почему же они это все-таки делают, сами себя обманывают?
Потому что очень хочется сделать грех.
Моментик.
А они, им захотелось сделать грех, поэтому они начинают себя обмануть. Понятно, да?
Да, я тоже так считаю.
Решение есть. Человек принимает решение сделать зло, и для того, чтобы это зло сделать, он себе сначала выдумывает оправдание. Итак, дальше говорит апостол. А если ты вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверена в себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд и учитель младенцев, имеющий в законе образ ведения истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолу, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание мнится ли ему в обрезание? Необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Итак, апостол говорит, обращаясь уже, он раньше говорил уже об язычниках, объясняет, да, почему язычник будет судим, почему он не сможет оправдаться своими делами, так? Потому что он их нужен, он делает грех, и за это будет осужден Богом. Он приходит теперь к иудею, он говорит, вот ты иудей, да? Язычник, понятно, он был поклонник. За что его с него взыскивают, это понятно, так? Потому что он делает тяжелые преступления перед Богом. Вот. Ну ты-то иудей. Думаешь, зачем мне спаситель, я и сам спасусь. Говорит, а Павел говорит, ну хорошо, вот ты называешься иудеем. Ты же не называешься иудеем. А вообще слово иудея происходит от имени Иуда. Кто такой Иуда? Иуда четвертый сын патриарха Иакова, так? От него пошло название иудейского колена, самого большого племени среди евреев. И Иуда означает хвалящий Бога. Он стал первенцем Иакова по обетованию, а не по происхождению. Потому что первенец Иакова по плоти, Рувим, был лишен своего первородства из-за блуда с женой Иакова. Вот, второй и третий ребенок, Симеон и Левий, были лишены первородства из-за своей жестокости. А вот четвертый, Иуда, он получил первородство от Иакова. Вот, и от него по плоти происходил Христос, от него Давид царь происходил. Вот, Иуда стал родоначальником, предком всего царского рода иудеев. И поэтому, кстати говоря, весь еврейский народ стал называться иудейским. Поэтому ты имеешь почетное название «хвалящий Бог». Это называется иудей. Ты почиваешь на законе, ты покоишься на законе. То есть ты как на диване лежишь на законе, тебе легко. Ты твердо знаешь, что тебе надо делать. У тебя не нужно гадать, как мне поступить. Вот у тебя есть закон, выполняй все. Ты хвалишься в Боге, что ты знаешь волю и распознаешь отличающиеся, наставляемые из закона. То есть ты знаешь волю Божию. То есть ты хвастаешься Богом. То есть что Бог тебя любит, ты хвастаешься. Ты хвастаешься, что ты в Боге находишься. Сейчас, знаете, многие возмущаются. Как евреи себя называют богоизбранным народом? Ну, если Бог их избрал когда-то. Но почему этим-то обижаться? В этом-то обиды нет. Обижаться на другом. Почему ты, будучи выбранным Бога, и против него мятеж поднял? Просто в другом, да? А не в том, что там ты богоизбранный изначально. Вот. Потому что Бог-то имеет право выбирать, кого хочет, так? Вот, но избрание не предполагает, что тебе все с рук сойдет. А наоборот, тебе больше требований будет. Понимаете, да? И вот ты покоишься на законе, ты хвастаешься в Богом, что тебя Бог избрал там, да? Здорово, молодец, хвастайся. Ты знаешь волю Бога? Да, знаешь. Чистую правду, знаешь Бога. Знаешь его волю. И распознаешь отличающийся, наставляемый закон. То есть распознаешь, что лучше, что хуже. Потому что тебя закон учит. Ты даже у тебя тонкости добра и зла ты можешь, да, на основании закона делать. Ты не просто там грубо, вот это плохо, это хорошо, как человек по совести живущий, так? Ты можешь тонкости добра и зла знать, как искусник, да? Мастер, можно сказать, заповеди, так? Все здорово, все замечательно.